This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Спасенье твое.
Есть в русском народе поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Я не знаю, как у других народов, есть ли подобная поговорка, но то, что во всех народах отношение к Богу очень похожее, это правда, даже у избранного народа Божия Израиля. В Библии есть книга Второзакония, и в 32 главе записана песнь Моисея. Послушайте, я прочитаю отрывок из этой песни. «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих, прольется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе старцев твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа – народ его, Иаков – наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога, и уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего, богами чуждыми они раздражили его, мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Когда все хорошо, можно и без Бога. Но когда приходят переживания, трудности, болезни, то есть грянет гром, человек ищет Бога. Но вот встает вопрос: всякий ли человек может найти Бога? И будет ли Бог иметь общение со всяким человеком? Другой вопрос встает у человека, ищущего Бога: что я могу сделать, чтобы иметь общение с Богом? Кто может быть в общении с Богом? В каком состоянии можно быть в общении с Богом? Эти вопросы волнуют сегодня людей. Ответ на эти вопросы и некоторые другие дает пастор Александр Сипко.
Псалом 14, псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Господь, исполнив всякую правду, приняв святое водное крещение в Иордане, сказал, чтобы все те, кто станут его учениками, шли по следам его. Когда Господь пришел на берег Иордана, и Иоанн Креститель, обращаясь к нему, и сказав, и даже назвав его Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира, тем не менее обращается к Господу и говорит: «Тебе ли от меня принимать крещение?» И Господь тогда говорит: «Оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду». Правда, которая была исполнена там, на берегу Иордана или в реке Иордан, это не только крещение, которое принял Господь Спаситель, это правда всей его жизни, это правда Божия. Это правда Его святого хождения, это Его послушание Отцу Небесному. Правда – это то, что Он совершил во время Своего земного странствования и в Своей первосвященнической молитве. Молясь Отцу Небесному, Он сказал, что «все то, что Ты поручил мне, Отче, я исполнил». То есть всякую правду, которая была в Боге Отце, которая пришла через Христа на эту землю, она была исполнена. Господь сказал: «Я оставил вам пример, дабы вы шли по следам Моим, по следам Господа». И вот в этом 14-м псалме мы находим слово, которое Давид говорит здесь: «Кто может пребывать в святом жилище Твоем, на святой горе Твоей?» И повторяет такое сходное слово: «Кто ходит непорочно и делает правду». Псалом 14, мы часто его слышим. Я думаю, что мы не только его слушаем, мы его часто употребляем даже. Каким образом? Когда мы вразумляем наших ближних, когда мы говорим для других, каким должен быть христианин, мы частенько приводим этот псалом и говорит, особенно употребляем это слово: кто не клевещет языком своим, кто не бывает переносчиком в народе Божьем и так далее. Мы употребляем нередко это слово. Все это на своем месте, это каким-то образом содействует воспитанию, но это воспитание мы всегда направляем для другого. Я хотел бы сегодня, чтобы мы обратили самое серьезное внимание на этот псалом. Одно дело выучить его, одно дело, может быть, наизусть рассказывать его, это неплохо. Но понять суть его, этого псалма, понять содержание, духовный смысл, вот этот призыв ко мне и к тебе, это совершенно другое. И это очень важно. Почему? Потому что человек, который живет, как написано в этом псалме, имеет все основание пребывать в жилище Божьем. Когда-то ученики, послушав Господа, Учителя своего, о Царстве Небесном, об условиях вхождения туда, о жизни человека, рожденного, верующего, любящего Господа, о всех тех правилах, которые он должен соблюдать, ученики, выслушав, задают вопрос: «Господи, кто же может спастись?» Их интересовал этот вопрос. Они прослушали Учителя своего, и вдруг вопрос вырывается из груди: «Господи, если все вот так, как Ты говоришь, ну кто же может тогда спастись?» То есть невозможно. Это невозможно все это соблюсти, то, о чем Ты говоришь. Иисус говорит: «Да, человеком это невозможно, но Богу все возможно». То есть с помощью Господа, и апостол Павел позднее говорит об этом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть спастись все-таки, несмотря на все требования Евангелия, на высокий стандарт святой жизни в глазах Бога: «Будьте святы так, как и Отец Небесный свят ваш». Помните, да? Так вот, несмотря на все эти высокие стандарты, с Господом все возможно, и возможно спастись. Так спрашивали ученики. Если бы сегодня меня и вас спросили люди, пришедшие в церковь, что нужно, чтобы спастись? Кто может пребывать в Доме Божьем? Кто может пребывать в жилище Его? Кто попадет на небо? Ну вот спросили бы вас, каким бы был ответ мой и твой? Я думаю, что ответ у нас был бы, ну знаете, такими богословскими терминами, простите, они действительно богословские. То есть мы начали бы говорить этому человеку, отвечая на вопрос, попадет на небо тот, ну, во-первых, кто покаялся. Потом бы начали перечислять и сказали: тот, кто родился свыше, тот попадет на небо. Тот, кто принял святое водное крещение, это заповедь Господня, и человек должен ее совершить. Но, естественно, кто пережил крещение Духом Святым и получив дары, вот человек, который попадет на небо. Ответы правильные, ответы библейские. Мы не будем их оспаривать. Но ведь во всех этих ответах, и даже если мы так скажем, начинаются рассуждения, правда? Когда мы говорим о покаянии, сразу встает вопрос: а что такое покаяние? А если не искренне покаялся? А если покаялся согласно своих чувств, тогда что? И масса-масса всяких дискуссий. Тем более, когда мы говорим о рождении свыше, что это необходимое условие до вхождения в Царствие Божие, одна эта фраза ничего не дает человеку. Никодим, пришедший к Иисусу, к Учителю ночью, Он, будучи фарисеем, будучи учителем Израиля, не только не был рожден свыше, но даже и не понимал этого вопроса, не понимал вот всего того, о чем говорил ему Господь. Но мы отвечаем, тот, кто рожден свыше, тот может пребывать в жилище Божьем. Когда мы говорим о крещении водном, опять встают вопросы, а какое крещение правильное, погружение, кропление, обливание и так далее, а можно ли крестить в детстве, а с какого возраста, и опять целые богословские тома. И опять мы рассуждаем, опять мы думаем, ну, а если уж говорить о крещении Духом Святым, здесь, наверное, более всего разного рода дискуссий, споров, исписана масса бумаги о признаках крещения Духом Святым, что это такое, когда оно происходит. И эти богословские рассуждения, дебаты, они продолжаются до наших дней. Но простой душе, которая ищет Господа, которая ищет спасения, которая понимает, что заблудилась и ищет какого-то выхода, когда внутренность ее рвется, когда душа ее рвется, вот этой личности человека, к своему творению, к источнику жизни, ему нужно совсем немного. Этой ищущей душе нужен сердечный мир. Этой ищущей душе нужно прощение. Нужна уверенность в спасении, что я прощен. Душа очень этого жаждет. Этой душе нужно знать, как практически ощутить и пережить все то, о чем мы говорим. Это покаяние, рождение свыше, крещение Духом Святым и так далее. Переплетается с раздумьями псалмопевца Давида вот в этом 14-м псалме.
Достать меня. Душа вознесет молитву, ты, Господи, сень моя, убежище и защита, не гаснущий мой моя. Пути моя, что может быть лучше глади для высохших в жажде прозрачный родник прохладе, я пить из него могу. Душа вознесет молитву, ты, Господи, сень моя. Защита, не гаснущий мой маяк,
и чистой воды источник, хлеб жизни, спаситель ты.
Кто тебя лучше, отче, о лучшего не найти.
И чистой воды
тебя лучше.
14 псалом, я думаю, что он является ответом для простого крестьянина, для таких, как мы с вами, для мужей, может быть, не ученых, но это ответ для каждой ищущей души, кто может пребывать в жилище Божьем. Причина написания вот этого псалма, я думаю, что некоторые знают, это особый псалом. Это можно назвать песнь раздумья псалмопевца Давида о всем том, что проходило или происходило вокруг него. О всем том, что он видел, созерцал, переживал. И вот все это, глядя на все это, смотря, он говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» Давид много пережил, читающие Писания знают. В его жизни много было разного рода происшествий, приключений. Он знал живого Господа, он имел от Него благословения. Он испытывал Божьи суды не только на других людях, народах. Он испытал силу Божьего суда и на самом себе. Давид прекрасно знал, какое великое значение имел ковчег завета среди народа Божьего. Давид это знал. И не только из рассказов тех, которые жили перед ним и все это испытывали, но он знал это из собственной личной жизни. И когда ковчег завета присутствовал в среде Божьего народа, тогда это было присутствие Бога самого среди народа, и Бог давал благословение. И вы помните, наверное, когда была война с филистимлянами, написано, что израильтяне взяли с собой ковчег завета на эту войну. Помните, да, во времена Саула? А читающие Библию знают, ковчег завета был среди народа, это знак Божьего присутствия, знак Божьего благословения. А в той войне израильтяне выиграли или нет? Нет, потерпели поражение. И ковчег был среди них, и они несли его, и верили, что Бог присутствует среди них. Тем не менее, страшное поражение, и филистимляне ковчег забирают. Причина того, народ Божий не исполнял заповеди Господа. Среди Божьего народа жил грех, и поэтому внешнее присутствие ковчега не играло никакой роли. Абсолютно не говорила за то, что там присутствует Бог. И хотя филистимляне увидели этот шум, крик, увидели ковчег и спрашивают, что нам теперь будет. Пришла погибель, конец, что они несут? Они несут, среди них Бог. Это символ их победы. И однако Израиль потерпел поражение. Но когда ковчег оказался среди филистимлян, Бог послал это проклятие. И на храм Дагона поражены были города. Это города, которые были каким-то образом связаны с этим. И филистимляне, видя это поражение, отправляют ковчег снова в Израиль. Отправляют его туда, откуда он был принесен, чтобы снято было с них проклятие, назад в Израиль. Ковчег прибывает к жителям Вифсамиса. И мы знаем тогда, что Господь поразил там 50 тысяч человек. Когда прибыл ковчег в израильскую землю, в Вифсамис, нашлись люди, которые открыли ковчег и заглянули туда. И Бог, написано, поразил 50 тысяч за то, что они сделали вот этот шаг. Отсюда ковчег переезжает в другое место, Кириат-Иарим. И Библия говорит, примерно лет 20 он находился там. И затем написано, что в это время Израиль обратился к Господу, отвергли всех богов и служили одному Господу. И вот проходят годы, царство Саула заканчивается, на престоле Давид воцарился, война с филистимлянами снова, Давид решает перевести ковчег в свой город. Так говорит Писание. Перевозят его, и вы помните, наверное, что случилось с Озой. Когда Оза решил поддержать ковчег, наклонилась колесница, доброе пожелание, и Бог поражает его вот здесь. И Давид, увидев это все написано, опечалился и решил не вести ковчег в свой город, а увозит его в дом Авидара. Потом слышит о благословениях этого дома и решается перевести его все-таки в свой город. Почему я об этом напоминаю? Потому что все вот эти рассуждения Давида, когда он видел поражение Озы, когда сердце его смутилось, когда он опечалился, но почему Господь поразил его? Это было доброе пожелание. И вот Давид опечаленный рассуждает, размышляет, молится Богу и спрашивает его. И так родился вот этот 14-й псалом. Когда все это Давид пережил, он говорит: «Господи, но если все вот так, если Оза должен был быть поражен, если 50 тысяч ты убил за то, что заглянули в ковчег, не явив святости, Господи, кто же может тогда пребывать в жилище Твоем?» Это был справедливый вопрос, и он отвечает сам, Давид, в этом 14-м псалме. Я верю, что Бог положил ему на сердце эти слова. Я верю, что они были вдохновенны от самого Бога, от Его Духа, и Господь запечатлел это слово через уста Давида в этом 14-м псалме. И вот давайте мы немножко порассуждаем, о чем Давид здесь говорит. Первое, отвечая на вопрос, кто может пребывать в жилище твоем? Ну, для нас, кто может быть взойти на небо? Он не говорит здесь, кто покается, кто рожден свыше. Это все вмещает в себя. Но он говорит такое слово. Тот, кто ходит непорочно. Это первая истина, братья и сестры. Я думаю, что мы знаем, мы об этом не раз говорили. Порок – это аномалия, это отклонение от нормы. О чем это говорит? Это говорит о том, что у Бога существуют определенные нормы. У Него есть нормы во всем мироздании. У Него есть нормы для нормальной жизни человека. У Бога есть нормы нравственные. У Бога есть нормы для внутренней жизни и для внешней жизни человека. И все животные, которые должны были быть принесены в жертвоприношение, помните, они должны были быть без пятна и порока. Так написано. Порок – это то, чего Бог не терпит. И Давид говорит, тот, кто ходит непорочно. Священное Писание говорит мне и тебе, порочными могут быть наши мысли, порочными могут быть наши слова, порочными могут быть наши дела, порочным может быть мое поведение, и порочным может быть мой внешний вид. Хочу я того или не хочу, но Бог установил определенные нормы. И всякое отклонение от этой нормы – это есть аномалия, это есть повреждение, это есть божественным языком порок в глазах Бога. И Давид говорит, на горе Божией, в его святом жилище, может пребывать только тот, который ходит непорочно. Это нормы, установленные Богом. Есть определение Божьих стандартов. Мы от них никуда не денемся. Библия – это Божий стандарт для жизни человека, для служения в церкви и для человека, который имеет желание быть в жилище Господнем. Библия – это стандарт, который Богом дан для человека. И для определения, вот подхожу я под этот стандарт или нет, то есть могу ли я надеяться, чтобы пребывать не в жилище Божьем, Бог дал для человека такой, знаете, тройной контроль. Первый контроль – это Божие Слово. Когда мы его читаем, оно призвано контролировать меня, направлять меня и делать меня похожим на Господа Иисуса Христа. Второе – это Дух Святый, который Бог послал и сказал через Иисуса Христа, что вот этот Дух напомнит и научит вас всему. Это второй контроль. И третий контроль Бог еще дал. Это совесть в человека, заложенная Богом. Ты божественный бессмертный голос. Братья и сестры, Божье Слово, уставы, Дух Святый, который живет в христианине, и совесть его, через которую Бог тоже говорит, это тройной контроль для определения, являюсь ли я человеком, который будет пребывать в жилище Божьем. И что получается? Если я не соблюдаю уставы, если для меня Слово Божье, как простое слово, если я не повинуюсь Духу Святому, если я отверг мою совесть, и она стала сожженной, то жизнь моя будет какой? Жизнь моя будет порочной, братья и сестры. То есть никакого контроля. Меня не контролирует Слово Божье, я его отверг. Я не повинуюсь Духу Святому, я давно перестал слышать Его голос. Я давно заглушил мою совесть, чтобы она не мучила меня. И я живу порочной жизнью. Это предупреждение сегодня для каждого человека. Но Давид говорит, в жилище Твоем, Господи, будет пребывать только тот, кто ходит непорочно. Подумаем сегодня об этом. Далее он говорит, кто делает правду. Это перекликается со словами Христа. «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Так сказал учитель своей Нагорной проповеди. «Блаженны алчущие и жаждущие правды». Не просто делать ее, чтобы видели другие, но вот эта жажда и алчность правды должна жить в моем естестве. Этим желанием должно быть пропитано все мое сердце, моя душа, ну, вся моя внутренность, чтобы я жаждал и алкал этой правды. Я думаю, мы сознаем, что значит вот это переживание, когда нам хочется кушать и хочется пить в жаркую погоду, как одолевает нас жажда, да, когда мы алчим вкусить чего-то, да, когда мы голодны, как все в нас трепещет и стремится к поиску вот этой пищи и воды. Блаженны алчущие и жаждущие, то есть имеющие в себе вот эти чувства для святого хождения перед Богом. Братья и сестры, Давид говорит, кто делает правду, тот будет пребывать в жилище твоем. Правда должна быть беспристрастной и нелицемерной. Это не просто голая правда, она должна быть беспристрастной и нелицемерной. Апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе пишет 25 стихом, «А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия», то есть у нашего Бога. Правда должна быть нелицеприятной. Правда должна быть неподкупной. В книге Паралипоменон во 2, 19 главе мы читаем. «Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». То есть правда, которую мы должны творить, в которой мы должны жить, она должна быть неподкупной. Вы помните, наверное, когда стража у гроба стояла, она была подкуплена. И правда вот эта о воскресении Господа через уста этой стражи была продана и подкуплена. Ходящие непорочные, делающие правду, притом неподкупную правду, имеют право и надежду быть в жилище Божьем. Тот, кто ходит непорочно, кто делает правду, а это уже легко проверить, правда? Вот спорить и рассуждать, что такое рождение свыше, можно долго, можно устать от этих рассуждений. А вот ответ, в жилище Божьем будет пребывать, кто делает правду. Блаженны алчущие и жаждущие. И вот оно вам, богословское понимание этого момента, кто может пребывать в жилище Господнем. Никодим, ты учитель Израиля, ты фарисей, говорит Господь, и ты не знаешь этой истины, ты не знаешь, что значит родиться свыше, ты не знаешь, кто рожден свыше, учитель. Ты же фарисей, Никодим. Сколько сегодня таких Никодимов, фарисеев, ученых, учителей, абсолютно не понимающих вопроса рождения свыше.
Страхами и обид.
Давид говорит: на горе Божией, в жилище Божьем, прибудет тот, кто говорит истину в сердце своем. Не просто делает правду, но истину в сердце своем. Помните Даниила, который попал в плен, и перед ним открывались разного рода широчайшие возможности, и его благочестивое хождение. Написано, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться от стола царского. На горе Божией в жилище его прибудет тот, кто говорит истину не другому, не читает ее другому, а кто эту истину говорит в своем сердце. Когда никто не видит, когда никто не слышит, когда никто не может проверить, когда невозможно ее проанализировать. Это очень важно. Человек, говорящий истину в сердце своем и положивший завет между Богом и собою не оскверняться, завет в сердце. И поэтому Господь сказал это замечательное слово, непревзойденное во все века: блаженные чистые сердцем. Они Бога узрят, они будут пребывать в жилище моем. Вот оно, я снова напоминаю, простое богословие. Следующее, что Давид здесь говорит в этом псалме, и он говорит: «Кто не клевещет языком своим». Это то, что необходимо. Человек, который не клевещет языком своим, тот может рассчитывать на то, что будет находиться в Царстве Божьем. И клевета – это ложь, которая порочит другого человека. Клевета – это то, что приносит боль другому человеку. Это может быть что-то сделанное или сказанное. Язык – неудержимое зло. Огонь – прекрасно неправды. Иаков пишет об этом, и мы знаем из Священного Писания, что совершенным человек может стать только тогда, когда будет управлять языком своим. Как мы все от того далеки. Но Давид говорит: «Кто не клевещет языком своим, тот будет пребывать в жилище твоем». Клевета исходит от дьявола. Отец всякой клеветы – это дьявол. Книга Откровения, 12 глава, 10 стих. «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Это его работа, это его занятие. Он клевещет перед Богом, и все те, кто занимаются клеветой, являются слугами его. Так говорит Священное Писание. Отец их клеветник, и сами они то. В Евангелии Матфея, в 12 главе, когда фарисеи говорили Христу, смотря на все чудеса: «Ты делаешь это силою князя бесовского». Помните? И Господь ответил им, он говорит: «Как вы можете говорить доброе, будучи злы?» То есть зло, которое было в их естестве, зло, которое было в сердце, которое было внутри, то это была их суть. Они не могли говорить другого, поэтому они и говорили злое. Это страшная картина, и поэтому человек, который занимается клеветой, человек, который подвержен вот этой болезни, этому греху, братья и сестры, это суть его, это живет внутри. А Давид говорит, кто не клевещет языком своим, тот может пребывать в доме Божьем. В 108-м псалме Давид говорит, «Отверзлись на меня уста коварные, говорят со мной языком лживым, окружают меня словами ненависти». Это говорит нам за то, что клевета происходит от ненависти. Когда в сердце моем гнездится ненависть к тому или другому человеку, тогда рождается клевета. Будем это помнить. Клевета происходит от гордости. Апостол Павел Тимофею пишет в первом послании в 6 главе, «Кто не следует словам Господа и учению о благочестии, тот горд, написано, от него рождается злоречие и лукавые подозрения». Когда живет во мне гордость, неугодная Господу, тогда рождается клевета, так говорит Священное Писание. Клевета бывает от праздности. В том же послании, в первом Павел пишет Тимофею, в 5 главе, «Люди, которые праздны, ходят по домам, бывают болтливы и говорят, чего не должно». Вот еще где рождается клевета. И псалмопевец говорит, что в жилище твоем прибудет тот, кто не клевещет языком своим. Вот оно, богословие рожденного свыше человека. И это очень просто для нас сегодня испытать самих себя. И далее псалмопевец говорит, не делает искреннему своему зла. Какому искреннему? Что это за люди? Все другие переводы, объяснения говорят, это ближнему своему. Кто не делает ближнему своему зла, но ведь лукавое сердце человека сразу спрашивает, а кто мой ближний? Помните, да? Это лукавое сердце человека. Мой и твой ближний – это сидящий рядом с тобой. Мой и твой ближний – это тот, который живет рядом с тобой. Мой и твой ближний – это тот, который попал в беду. Много говорить не надо. И Давид говорит, кто не делает ближнему своему зла, тот будет пребывать в доме Божьем и будет на горе Божьей. Кто не принимает поношения на ближнего своего, не просто лично не делает ему зла, псалмопевец идет дальше и говорит, даже не принимает поношения на него, когда мне влагают его в уши, когда меня стараются сделать участником этого поношения, этой клеветы, я не принимаю, я отвергаю, я не участвую, и если я это делаю, тогда я буду пребывать в жилище Божьем и на Божьей горе. Вот оно, рождение свыше, вот оно, крещение Духом, вот они все знамения и дары. Кто не клевещет на ближнего, кто не делает искреннему своему зла, и кто не принимает поношения на ближнего своего. В 4 стихе Давид говорит, «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». Этот стих, оборот речи, немножко труден, потому что Священное Писание говорит нам и о другом, что Бог помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть и так далее. Весь мир делится на две категории людей. Есть люди-богохульники и противники Бога. Это антихристы, которые Богом отвержены. И есть люди, которые славят Бога, боящиеся Бога. И псалмопевец говорит, на святой горе прибудет только тот, если он считает себя христианином, то он ничего не будет иметь общего с богохульником. Он ничего не будет иметь общего с тем, в ком живет дух Антихриста. Он будет сторониться его, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. То есть, который льнет к святым, который льнет к детям Божьим, которые в их кругу, в их семье. И Давид говорит, вот те, которые понимают эти вещи, у которых нет ничего общего с этим миром, которые отвергнут Богом за свои преступления, тот будет на святой Божьей горе. Это для нас серьезное напоминание. И к концу подходя, он говорит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Что это такое, друзья мои? Кто клянется хотя бы злому? В Израиле в те времена произносили клятвы, призывали имя Господа, чтобы он был как свидетель тех или других обещаний, тех или других клятв. Но Священное Писание говорит, что человек никогда не призывал имя Бога для того, чтобы Бог был свидетелем моих злых деяний, которые я намереваюсь совершить. Значит, здесь что-то другое. И объяснение этой мысли, оно следующее, друзья мои. То есть, если я поклялся словами Ветхого Завета в чем-то, даже злому человеку, то я должен исполнить. Не зло сделать поклялся. Тот, кто клянется хотя бы злому человеку поклялся, я должен это сделать. Или, если даже после моей клятвы я терплю теперь какой-то ущерб, я несу теперь какие-то потери, я должен свою клятву исполнить. Словами Нового Завета для тебя и меня это похоже так. Если я пообещал что-то любому человеку, не только тому, кто меня любит, но даже злому человеку, если я что-то пообещал, я должен сделать. Если от своего обещания я, может быть, несу огромный материальный ущерб, но если я пообещал, Священное Писание говорит, я должен сделать. Тот, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, тот будет пребывать в жилище Божьем. Кто серебра не отдает в рост, даров не берет против невинного. Для нас это все понятно. Это слова и учения Евангелия. Тот не поколеблется, тот может пребывать в жилище Бога. Это образец святого. Оставим, может быть, наши сложные рассуждения, а заучив вот этот псалом, попросим Господа, чтобы Он перешел в нашу жизнь, и тогда мы будем иметь дерзновение, и тогда мы скажем: «Господи, я все это соблюдаю», и Господь скажет: «Ты можешь пребывать в жилище моем». Да поможет нам в этом Господь, и да будет Ему слава за все. Аминь.
Чтобы свет твой сиял во мне, ведь не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти в край желанный дорогой. Научи Thank you. свою прошу, чтоб в конце услышать слова. Добрый, верный раб, ты скорее войди в радость Господина твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать ты что? Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать ты что? Научи меня за тобой идти, край желанный дорогой.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Oh.